Братья и сестры, дорогие гости Дома молитвы, сегодня у нас тема, которую я хочу вместе с вами коснуться, утвердить веру нашу в этом знании. Это тема «Второе пришествие Иисуса Христа». Я хочу прочитать вместе с вами послание к евреям, 10 глава, послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха по 39. 10 глава, с 35 стиха по 39. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Также прочитаем первое послание Иоанна, 3 глава, 1-3 стиха. 1 Иоанна, 3 глава, 1-3 стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Здесь не в плане, не открылось, будем ли мы дальше детьми Божьими, не в том плане. Здесь речь идет, обратите внимание, в Библии ударение стоит «что». Не открылось, какими мы будем, то есть какой вид будем иметь тогда, в будущем. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Какую надежду, братья и сестры? Надежду Его второго пришествия. Надежду того, что мы встретимся с Ним, увидим Его, как Он есть. Мы увидим Его не таким, каким изображаем на картинах различных, как в детской Библии, или каким Он изображен на множестве картин многих веков. Мы увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. Это будет обязательно. Сегодня мы слышали о том, как необходимо нам быть воинами у Господа хорошими. Но, дорогие друзья, знаете вы, что всякий воин, он живет надеждой окончания войны. Воин не мечтает, чтобы было побольше войн, побольше сражений, потому что в них много опасностей. Он устает в них. Рассказывали и, может быть, читали вы, а может быть, кто и участником был, когда окончилась Вторая мировая война, то очень много было ликования, прежде всего, воинов о том, что война окончилась. И, конечно, весь народ радовался, что окончилась война. Но воины в первую очередь. Кто служил в армии, вы помните, что самое желанное время – это время, когда ты возвращаешься домой, когда окончилась твоя служба, потому что она нелегкая, и ты оторван от родины, от дома своего, от друзей и родных. Воины, которые трудятся, мы как добрые воины, у нас всегда в сердце должна быть правильная надежда на будущее. Мы должны быть правильно ориентированы, что же нас ожидает впереди. Апостол Павел, когда писал свое послание евреям, он превозносил Иисуса Христа для того, чтобы правильно жить, для того, чтобы правильно в этом мире поступать, нужно знать правильные основы своей веры. Брат Давид Ливингстон посвятил свою жизнь исследованию археологии, христианской, библейской археологии. Очень важно знать корни истории евангельского движения, своей церкви, своего народа, потому что это показывает, какие нам дальше держать ориентиры в практической повседневной жизни. Но не менее важно, чем знать прошлое, важно знать будущее. Человек должен правильно, христианин, быть ориентированным и правильно должен понимать прошлое и будущее, чтобы правильно жить в настоящем. Знать истоки учения Иисуса Христа, знать прошлое библейское и веровать в Него, а также веровать тому, что Библия говорит о будущем. Вот это две точки, которые потом жизнь христианина делают правильно направленной. Если одна из них неправильно понимается, если одна из сторон неправильно представляется, или прошлое библейское, или будущее, которое представляет нам Библия, у человека тогда идет неправильная жизнь. И неправильно она может быть, иметь очень много направлений. Сколько сторон, откуда вы можете пойти сюда, отсюда, с этого дома молитвы, вот столько может быть и неправильных направлений. Множество всяческих направлений может быть неправильных, когда человек неправильно ориентирован в главных истинах. И сегодня мы будем обращать внимание, приготовьте ваши Евангелия, Библию приготовьте, чтобы мы могли прочитать вместе с вами, что Библия говорит, что говорит Слово Божие о втором пришествии Иисуса Христа. И откроем Евангелие от Иоанна, 14-3 стих. Первая мысль, которую мы сегодня разберем, на которую обратим внимание, это факт Его второго пришествия. Что Библия говорит о самом факте Его пришествия, второго пришествия Иисуса Христа. Иисус Христос – это тот, кто, это Бог, который воплотился, имел первое пришествие. Его первое пришествие было, как отмечается сейчас, где-то около 2000 лет назад. Это было давно, это было неожиданно. Это было так, что мир не готов был его принимать. Это было так, что мир даже отверг его, и он умер на кресте за грешников. Но понимание правильно первого пришествия Иисуса Христа многих людей изменило и сделало из Бога противников детьми Божьими. Правильное понимание первого пришествия Иисуса Христа. И теперь уже для детей Божьих, не для мира, а для детей Божьих, важна истина правильного понимания Его второго пришествия, чтобы не оказаться, как тогда мир был не готов, чтобы и церкви не оказаться не готовой. Дорогие друзья, Евангелие от Иоанна, 14-3 стих, сам Иисус Христос говорил: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В этих стихах есть вопросы, которые нам трудно разрешить. Не очень понятно. Достаточно места было, когда был Христос, и Он шел приготовить. Действительно Он готовил, или уже были они там? Может быть, немножко вот так мы недопонимаем этот вопрос. Но здесь есть, это не главный вопрос. То, что там место будет для спасенных, это несомненно, да, братья и сестры? И нас это не волнует. Он будет готовить место, не мы. Но здесь один факт, который совершенно также несомненный и главный в этих словах. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В третьем стихе. Это слова Иисуса Христа. «Приду опять». И не просто приду тут побыть с вами и снова уйти, но возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Это очень важная истина. Это очень важное заявление Иисуса Христа, когда Он был на земле. Апостол Павел, когда писал послание евреям, он, перешедший в практическую часть своего послания, выражал переживание, чтобы скорби, которые они переносили, чтобы те трудности, в которых они жили, та борьба, которую они производили ради истины, чтобы это их не ослабило, и чтобы они не потеряли своей духовной ориентации. И самым сильным аргументом для того, чтобы их поддержать, он писал для них, что, увещевая не оставлять упования, самый сильный аргумент был следующий. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Сильнее аргумента в защиту того, что им нужно держаться Христа, он не нашел, как факт, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. И здесь Иисус Христос назван таким именем – грядущий. Грядущий, то есть идущий, ожидаемый и приближающийся. И это должно было утешить верующих того времени. И что необходимо не потерять из вида этот факт, он дальше пишет: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И заканчивает: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, в вере во все истины о Господе Иисусе Христе и в вере в тот факт, что Он грядущий, Он снова придет». Послание евреям 9, 28 стих. Здесь апостол употребил следующие слова. Евреям 9:28. «Так и Христос, однажды, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Здесь звучит истина, что Он приходил первый раз, Его главным фактом первого пришествия было то, что Он умер за грехи наши. Это было главным делом Его первого пришествия. Он умер за грешников на кресте. Он стал за нас жертвою на кресте. А факт второго пришествия, Он явится для ожидающих Его во спасение. Приходил, придет снова для ожидающих. Здесь апостол наставляет, что слушатели его послания, читатели его послания должны иметь вот такое состояние, ожидающее. Дорогие друзья, сам факт ожидания, само ощущение, само переживание ожидающих – это особое переживание. В жизни мы всегда чего-то ожидаем. И к этому ожидаемому мы готовимся. Недавно вы поздравляли нас, нашу семью, с тем, что у нас родился внук. Вы знаете, что мы ожидали, хотя как-то неожиданно получилось, но мы ожидали. И ожидание наше выражалось в том, что мы что-то готовили. Мы тоже готовимся. Люди выбирают себе теплую одежду, ищут. Люди проверяют, чем они будут топить зимою, от чего у них тепло будет. Люди готовятся к зиме, думают, что они будут кушать зимою. То есть готовимся к тому, что будет впереди, каким-то образом. И Писание для нас направляет быть ожидающими, то есть чтобы ожидание влияло на образ нашей жизни. Если люди ожидают поезда на вокзале, они внимательно слушают объявления, на какой путь придет. Они внимательно слушают, когда придет он. Они приобретают билет перед тем, как поезд придет. Заранее приобретают билет. То есть они готовятся к поездке. Они заранее приготовили вещи, которые возьмут с собой в дорогу. Если это переселение куда-то, и надолго, и, может быть, навсегда, они, люди, которые ожидают этого переселения, они проверяют, что нужно взять, а что не нужно взять. Конечно, любой человек, который пожил много лет на одном месте, переселяясь в другое место, обязательно находит вещи, которые нужно выбросить, которые не возьмет он туда, куда он направляется. И Писание направляет нас, верующих, на то, что мы должны быть ожидающими, то есть готовящимися ко второму пришествию Иисуса Христа. И это факт. Филиппийцам 3 глава 20 стих написано. Послание Филиппийцам апостола Павла, 3 глава 20 стих, он также наставляет церковь, чтобы церковь правильно была ориентирована в отношении второго пришествия Иисуса Христа и своего будущего. Где будет дальше церковь, когда придет Он? Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Это был тоже сильный аргумент в защиту того, что нужно правильно жить. Высший апостол пишет, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». И вы видите, братья и сестры, что этот факт – это факт Писания. Об этом заявили ангелы, когда Иисус Христос вознесся. Мы читаем книгу «Деяния апостолов», 1 глава, 11 стих. «Деяния апостолов», 1 глава, 11 стих. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Мы видим, что ангелы после вознесения Иисуса Христа заявили апостолам, которые стояли и смотрели, куда Он делся, куда Он вознесся. Они задали им вопрос: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть туда вознесся и оттуда придет. Факт вознесения Иисуса Христа Духом Святым положен на сердце апостолу Павлу подчеркнуть в послании. И первое послание Фессалоникийцам мы читаем очень важное, конкретное утешение и освещение этого вопроса. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Здесь Духом Святым положено было апостолу Павлу написать верующим этот факт, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. И как мы читали, факт второго пришествия прежде всего был заявлен самим Иисусом Христом. Дорогие друзья, важность второго пришествия Иисуса Христа. Вы знаете, что все, что делает Бог, Он не делает лишь бы так, просто от нечего делать. Люди иногда что-то говорят, чтобы заполнить молчание. Когда-то я читал книгу одного психиатра, который давал практические советы, и там был целый раздел, что если вы встретились с человеком, или где-то вместе ожидаете, или пришли в гости, и не знаете, о чем говорить, то вот так нужно говорить, чтобы говорить и ни о чем говорить. И говорили, и ни о чем не поговорили. Вроде и говорили, но ни о чем. У Бога так не бывает. Христос говорил ученикам своим, Евангелие от Матфея, 12 глава, там написано, «Всякое праздное слово, какое скажут люди, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда». Значит, если Бог будет спрашивать за праздные слова с верующих и вообще с людей, то тем более сам Он их праздных никогда не говорил. То есть слов без значения, без смысла, слов сказанных лишь бы сказать. Господь этого никогда не говорил. Поэтому, дорогие друзья, в Евангелии, в Новом Завете, из 260 глав Нового Завета, в Новом Завете 260 глав всего, из 260 глав Нового Завета мы находим 318 раз упоминание о втором пришествии Иисуса Христа. 318 раз в 260 главах. То есть в Новом Завете из каждых 25 стихов один стих посвящен теме второго пришествия Иисуса Христа. Бог подчеркивает этим важность вопроса нашей веры в второе пришествие Иисуса Христа и наше ожидание второго пришествия. Когда мы читаем Ветхий Завет и видим пророчества об Иисусе Христе, то они все большей частью касаются пророчества об Иисусе Христе, касаются Его второго пришествия. В чем еще важность нашей веры во второе пришествие Иисуса Христа, эта истина дана Церкви для утешения. Братья и сестры, вот если человек страдает какой-то болезни, самое лучшее утешение для него, что ты исцелишься. Это пройдет, потерпи. Когда мама ведет ребенка к зубному врачу, она говорит, потерпи. Болело, а теперь не будет болеть. Потерпи. Когда мы в каких-то переживаниях, когда мы в каких-то трудностях, мы нуждаемся в утешении. Потому что если у человека нет надежды на улучшение, на то, что будет легче, он может прийти в отчаяние. Знаете, когда у человека что-то такое болит, что не всегда болит, можно утешить человека, знаешь, это пройдет, ты потерпи, это пройдет. Человек несет тяжелый груз, и он себя утешает тем, что вот я пронесу домой, и уже все. Это вот предел, сколько я буду нести этот тяжелый груз. Знаете, когда люди в старости, когда уже годы преклонные, и начинает все болеть, и начинает все ныть, и начинает слабеть все силы. Если вы пришли посетить больного, который вы видите, что уже к молодости не возвратится, какое утешение вы можете сказать такому человеку, верующему человеку? Самое лучшее утешение – потерпи. Когда будешь с Господом на небесах, там не будет уже страданий, там не будет болезни, там Бог отрет всякую слезу с очей твоих. Человека в таком случае не нужно утешать ложными утешениями. Да вот еще на 90-м году будет легче. Не будет легче. Утешение для тех, которые приходят в возрасте, с возрастом, более трудному физическому состоянию, самое сильное утешение – это то, что если Христос не придет раньше, то ты придешь к Нему, и будет легче, там болезни не будет. Тема второго пришествия Иисуса Христа была темой утешения христиан первых веков в гонения. Три первых века были сильнейшие гонения на христиан и на церковь. 11 императоров один за другим издавали эдикты о полном уничтожении христиан. Христиане были гонимы, христиане умирали на аренах, христиане были сжигаемы на кострах, они гнили в тюрьмах, в ямах, принесли очень много скорбей. Три века, это 300 лет первых, после вознесения Иисуса Христа церковь имела очень сильное гонение общее для всех. И самым сильным утешением тогда было то, как апостол Павел писал не раз, это тема второго пришествия Иисуса Христа. Терпение нужно вам, мы читаем в послании к евреям, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Братья и сестры, вы молитесь, чтобы запомнить эти вещи, потому что дьяволу очень не нравится эта тема. Он ужасно не любит, когда говорится о втором пришествии. Дьявол не любит книги Откровения, потому что эта книга говорит о его полном крушении, о победе Иисуса Христа над ним окончательной, когда он будет ввержен в озеро Огненное. И, конечно, он очень не заинтересован, чтобы церковь была готовой, чтобы каждый христианин был ожидающим. Дьявол очень не заинтересован. Истина, факт второго пришествия Иисуса Христа – это тема правильного ожидания. Тема, которая влияет на нашу повседневную жизнь, на наш курс в жизни. Дорогие друзья, если нет воскресения мертвых, если не будет второго пришествия Иисуса Христа, то мы читаем, апостол пишет, как люди живут. Ешь, пей, веселись, завтра умрем. Все. Дьявол внушает этому миру, никакой вечности нет, никакого воскресения нет, умер, закопали, и все. Поэтому живи в свое удовольствие, греши сколько хочешь, делай, что вздумается. Только, что только придет на ум, то и делай. Эпикур учил в глубокой древности еще, что человек должен постоянно искать удовольствий. Его смысл жизни должен быть в поисках удовольствий. Это так люди учили, которые не веровали в то, что будет воскресение мертвых и что будет второе пришествие Иисуса Христа. Послание Титу, 2 глава, 13 стих мы читаем. Титу 2, 13. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот каким, какой жизнь наша есть. Ожидание славы и явления Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Петра, 3 глава. Второе послание Петра, 3 глава. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Здесь Петр пишет о практической стороне веры во второе пришествие Иисуса Христа. Выше написано: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут», то есть пройдут, не станет их, «стихии разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Он ставит вопрос, какими должно быть? Как мир, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем? Или какими должно быть вам? Вопрос ставит апостол. И вы знаете, братья и сестры, что последняя книга Библии, последняя глава Библии, 22 глава книги Откровения, она заканчивается тоже темой второго пришествия. «Ей гряди, Господи Иисусе», молитва верующих. «Се гряду скоро», это Божий ответ. «Се гряду скоро». Тема факта Его второго пришествия, она является темой нападок дьявола. Братья и сестры, множество есть различных течений, направлений, в которых этот вопрос искажен. Как только не пытаются исказить вопрос, тема второго пришествия Иисуса Христа. Ходят люди, которые называют себя свидетели Иеговы, и говорят, что Христос уже давно пришел. Уже давно-давно Он пришел. И все христианские веры, направления, течения, это уже теперь, они говорят, сатанинские. Он давно пришел. Другие говорят, Он вообще не придет. Так говорят многие в мире. Так пишет Петр о тех, которые говорят, что Он вообще не придет. 2 Петра, 3 глава, 3 и 4 стихи написано. Второе послание Петра, 3 глава, 3-4 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Вы знаете, в моей памяти одна беседа. Когда-то я был еще служение нес в Каменской церкви. Была отлучена одна сестра. И мы ехали с ней в поезде, в электричке. Я беседовал с ней о том, что она тоже должна подумать о своей жизни. Должна покаяться, возвратиться в церковь. Она мне говорит, вот скажи, пожалуйста, с тех пор, я еще маленькой была, родители говорили, скоро придет Христос. В церкви меня водили еще маленькой и говорили, скоро придет Христос. Я выросла, у меня уже дети. И я слышу эту тему, скоро придет Христос. И вот сколько времени прошло, говорят, скажи, а где же Он? Этим она хотела оправдать себя, что она дожилась до такого, что была отлучена, и она не спешит быть восстановленной в церкви. Скажи, а где же Он? Дорогие друзья, действительно, грешники, безбожники в мире хотят сказать, смотрите, Еще только образовалась церковь. Первые дни настолько были уверены в том, что придет скоро Христос, что продавали имения, раздавали, имели все общее. Делать это двигала идея, что скоро придет Христос. Конечно, Бог использовал это для другой цели. Вы помните, что надвигались великие гонения. И для того, чтобы им легче было бросать Иерусалим, бросать все то, что там было, и куда-то уходить, чтобы и там рассказать о Боге, чтобы им убежать с Иерусалима, Бог их заранее освободил от этого. Но они продавали, потому что уверены были скоро, ну буквально месяц, два, три. Скоро придет Христос. Они все продавали. Эта тема была тогда. Прошло уже почти 2000 лет. И в каждом поколении, в каждой церкви, где бы ни было, эта тема затрагивалась, скоро придет Христос. Братья и сестры, я был еще маленький, сидел под столом и слушал, как братья за столом беседовали о том, что скоро придет Христос. И сегодня я говорю ту же тему. И поверьте, что его долготерпение, то, что он не пришел, это милость его. Это не значит, что он вообще не придет. Это его долготерпение, чтобы спасти грешников. Это очень важный факт. И этот факт — нападок дьявола, нападок врагов христианства, нападок людей плотских, людей мирских. Это желание людей неготовых, чтобы он еще долго не приходил. Так или нет, братья и сестры? Следующее. Мы говорили уже о факте его второго пришествия, о важности его второго пришествия. И теперь давайте обратимся и посмотрим способ пришествия Иисуса Христа. Как он придет? Каким образом он придет? В Библии, в Новом Завете мы находим, что пришествие Иисуса Христа будет не просто так. Вот как я пришел сегодня в дом молитвы, и вот я есть, вы меня видите. Пришествие Иисуса Христа в этот мир будет иметь две стороны, два этапа его пришествия будет. Первый этап его пришествия за своими, а второй этап его пришествия со своими. Обратите внимание, за своими, а потом со своими. За своими Христос придет невидимым образом. Первое послание Фессалоникийцам мы читаем, братья и сестры, не ленитесь открыть Евангелие. Вы запомните, вы не будете дремать и спать. Вы будете знать, что сказать дьяволу, когда он будет вас искушать. Вы будете знать, что сказать грешникам, что сказать тем, кто спит, кто безразличен к духовной жизни, к готовности встречать Христа, кто безразличен в своей жизни и безразличие показывает каждый день. Вы будете знать, что сказать. Это истины, подтвержденные Писанием. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Мертвые воскреснут, умершие во Христе. Потом преобразимся мы, живые». Помните, как написано о нашем преображении? 1 Коринфянам, 15 глава. 1 послание Коринфянам, 15 глава. 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Вот как будет, братья и сестры, на самом деле наше с вами взятие, как Христос возьмет свою церковь, Он придет еще не на землю. Наша встреча будет с Ним в воздухе, так говорит Писание, на облаках. Для встречи с Господом на облаках. Там будет встреча. Он сначала возьмет своих. Он придет за своими. И со своими он будет встречаться не на земле. Умершие во Христе воскреснут прежде. Я не хочу фантазировать и сказать, что вот на кладбищах повыпрыгивают камни со своих мест, земля вывалится с гроба, и гробы раскроются. Братья и сестры, может быть, так будет. Писание подробностей этого не говорит нам, как Бог воскресит. Когда воскрес Христос, камень был отвален. Но была нужда в этом для учеников, чтобы потом проверили, что там его нет. Или действительно он не мог выйти, пока камень отвален. Я сегодня не берусь об этом говорить. Как будет воскресение мертвых на кладбищах, где умерли верующие, умершие в Господе? Нам не описано подробностей. Но сказано, что умершие во Христе воскреснут прежде. Вы верите этому? Поэтому верующие уходят в вечность, к Господу. Они не переживают, какой там камень положат, какой памятник, дорогой или дешевый. Будут ходить или не будут ходить на могилку, не переживают, потому что там до времени, там до воскресения, а потом все это развалится, все это останется, мы воскреснем, а живые, которые доживут до пришествия Иисуса Христа, написано, преобразятся во мгновение ока. Изменятся. Братья и сестры, я и здесь не хочу фантазировать. Я не хочу, чтобы мы начали воображать, а куда денется мой шарфик, моя шапочка, мои туфли красивые новые, которые я не успел сносить и так дальше. Я не хочу фантазировать, как он возьмет. Но мы знаем, что преобразимся во мгновение ока. Взято такое выражение, во мгновение ока. Я, когда начал читать Евангелие, спросил папу своего, а как это во мгновение ока? Он говорит, вот как ты моргаешь глазами, блин, закрыл, открыл, и все, и уже прошло. Мгновение. Закрылись, глаза открылись, и все, уже по-другому. Это будет не так, что с утра там началось преображение, к вечеру преобразились. Это будет во мгновение ока. Это будет интересно, да, братья и сестры? Это будет так быстро. Задремаете во время собрания, проснулись, а церкви уже нет. Во мгновение ока. Легли спать, не примирились с верой, с кем-нибудь. Легли не в мире, проснулись, а церкви уже нет, а вы остались, написано так. Не готовыми оказались. И так дальше. Я не хотел бы долго сегодня останавливаться на вопросе вот этом, как подробно это будет. Мы верим, что это будет. И это очень важный момент нашей веры. Мы верим, что Христос, когда придет за своими, мертвые воскреснут, мы преобразимся, будем взяты для встречи с Ним на облаках. Это будет встреча не в глазах мира. Мир не будет видеть. Мир не будет знать, куда девалась церковь. Братья и сестры, я думаю, что те авторы стихов, некоторых рассказов, где описывают, как в мире все остановится, самолеты, как поезда станут, потому что верующие будут взяты. Я не думаю, что это будет так. Я боюсь, что то пророчество, которое сказал Христос, а Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Не верующих, а веру. То будет так. И незаметно исчезнет церковь из мира. Незаметно Господь возьмет своих для мира этого. Может быть, кто-то сполошится где-то, найдут объяснение. Но церковь будет взята, и будет великая встреча далеко от глаз мира в воздухе с Господом Иисусом Христом. Мир не будет наблюдать, как мы с Ним встретимся. Поэтому этот важный факт, мы верим в него. А потом мир будет судим. Смотрите, 24 глава Евангелия от Матфея. Прочитайте внимательно эту 24 главу. и вы увидите главное направление, которое хочет Христос ученикам своим дать их сердцам, это готовность встретить Его. И там есть такие слова, 24 глава Евангелия от Матфея, 30-31 стихи. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Почему? Когда придет Христос, когда будет Он идти с силою и славою великою, а сила и слава Христа – церковь, церковь – слава Христа, Он будет идти с силою и славою великою, почему мир восплачется, братья и сестры? Почему все племена будут плакать? Я думаю, это будет самая ужасная картина. Мне приходилось видеть, когда многие люди плачут. Отдельные люди плачут, вам приходилось. Многие люди плачут. Но нам никогда не приходилось видеть, когда все люди плачут. И не только в одной стране, не только в одном городе, когда люди плачут по всей земле. Написано, что будет так. Восплачутся все племена земные. Причина – увидят знамение Сына Человеческого, грядущего с силою и славою великою. То будут слезы безнадежности, то будут слезы отчаяния, то будут слезы самоосуждения, как писал поэт, и мучиться вовеки от сознания, что мог спастись, но сам не захотел. Вот какие будут то слезы. Самые ужасные слезы – это слезы безнадежности. Это слезы, о которых будет известно, что никто их не вытрет. Для верующих Бог вытрет, отрет Бог всякую слезу. Но те слезы, которыми восплачутся все племена земные, их никто не вытрет. Ни одному грешнику никто не вытрет. И написано, что даже место в аду, куда они пойдут потом, будет место вечного плача, будет место вечного страдания, вечных переживаний. Там утешителя не будет. Дух Святой сегодня предлагает утешение. Дух Святой сегодня предлагает покаяние. Дух Святой сегодня предлагает человеку спасение. А потом будет поздно, когда придет Христос второй раз. И как Он придет, братья и сестры? Написано просто. Как вознесся был, 1 глава 11 стих, где я не апостол, таким же образом, так просто, таким же образом придет. Теперь нас интересует время. Когда это будет, да? Вы знаете, мне пришлось каяться когда-то в одном своем заявлении. Я был руководитель молодежи после армии в Каменской церкви, собирал молодежь. Мне так не нравилось, когда молодые люди пассивно себя вели, когда молодые люди несерьезно относились к Библии, к Слову Божию, к собранию. Я собирал и несколько раз, помню, говорил: «Друзья, хорошо служите Господу, скоро придет Христос». Я говорил им: 2-3 года, больше не пройдет, и Христос придет. Братья и сестры, прошло 32 года. И это не значит, что Он вообще не придет. Это значит, что я тогда не знал одной важной истины, которую Христос сказал. Мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 36-42 стихи. Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой небесный». И я возомнил себя знающим. Братья и сестры, вы знаете, как родилось движение, которое называется сегодня «Свидетели Иеговы»? Рассел начал собирать группу человек 30, и они каждый раз говорили о втором пришествии Иисуса Христа. И он в таком чувственном, знаете, настроении заявил и сказал дату, когда придет Христос. Он назвал точно год и месяц, когда Он придет. И эти люди готовились. Все так было очень Они ревностно служили, они ревностно изучали Библию, молились очень много, готовились, все к тому году лишнее все убирали. Но Христос не пришел. Это был 19 век. Христос не пришел. Они перенесли дату еще раз. И последнюю дату, когда они называют это 1914 год. Первая мировая война, начало. Все, пришел. Заявили, потому что началась мировая война. Но, дорогие друзья, они эту дату назначили и назвали пришествием, потому что они устали назначать даты пришествия. Каждый следующий лидер в их рядах называл новую дату. Поэтому родилось множество ложных представлений о втором пришествии. Адвентисты седьмого дня, мы называем, есть такое течение, они родились тоже, собирались и говорили только о втором пришествии. Адвентус, пришествие. Они говорили о втором пришествии, очень много даты назначали. Вот-вот. И поэтому выделились при желании лучше служить Богу, а Бог не поручал дат назначать. И конкретно времени они выделились в такое направление, которое мы сегодня не можем поддержать. И можем сказать, представление благодати не библейское. Я не буду называть другие направления, но именно эти возникли на теме второго пришествия Иисуса Христа. Но один факт несомненный, одни там и часе никто не знает. Если вам кто-то скажет, что Христос придет в 2001 году, или 2, или 3, или 10, или 15, не верьте. Братья и сестры, Христос говорил, мы читаем 42 стих, «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Я смотрю на часы, сестры, смотрю. Бодствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Дорогие друзья, вот эта неожиданность прихода Иисуса Христа, внезапность Его прихода, она для нас предсказана некоторыми фактами. Христос говорит, что вы не ожидайте, что в мире что-то такое особенное произойдет. Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. 26-30 стихи здесь написано. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову». Христос говорил о том, что день этот будет внезапно. В другом месте сказано, что люди занимались своими делами и не думали. Вот что страшно, братья и сестры. Занимались своими делами и не думали о том, что Он может застать их за этими делами. Не думали. Не думали о втором пришествии. Мы сегодня говорим о втором пришествии потому, что нужно думать. Нужно молиться. Нужно сказать: «Господи, приди скорее». Нужно сказать: «Господи, помоги мне быть готовым. Помоги мне быть в вере, всегда в вере». Будут духовно тяжелые времена, братья и сестры. Всякие ереси, всякие заблуждения, их будет очень много. Почему мы говорим: «Не ходите, не ищите»? Почему предупреждаем? Второе послание Тимофею. Мы читаем второе послание Тимофею, пишет апостол Павел. Третья глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, писал Тимофею. Времена будут тяжкие. Мы находим, братья и сестры, что возникнет множество лжеучений. Когда Христа спросили ученики, какой признак твоего пришествия, кончины века, он сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Сегодня множество новых учений. Всплеск. Вы знаете, что с 60-х годов только появилось в мире множество книг о Духе Святом. Самых разных, об исцелениях, о явлениях, о дарах. И христианство кинулось в поисках даров, но не самого того, кто их дает. Пришло множество ложных учений о Боге, о Духе Святом. Всплеск ересей – это признак второго пришествия, близости второго пришествия Иисуса Христа. И, конечно, братья и сестры, волнует вопрос нас, что же будет после его пришествия? Завершится дело искупления, будет встреча церкви на небесах, будет прекрасный брак Агнца, в 19 главе мы читаем. Невеста, Христос, жена приготовила себя, и вся вселенная поет славу Всевышнему, потому что наступил брак Агнца. Откровение 19, 7 стих. Наступит тогда освобождение творения, которое в послании к Римлянам мы читаем, 8 глава с 19 по 21 стих, что все творение, вся тварь стенает. Стенает все творение. Паук муху подстерегает скушать. Муха ожидает, когда там убьют кого-то, там можно будет сесть спокойно покушать. Мышку капкан или кот ловит. Все, вся природа страдания. Все кто-то кого-то пытается съесть, убить, уничтожить. Прячутся звери, птицы шарахаются человека и зверей и так дальше. Вся природа стенает. Придет освобождение природы. Об этом говорит Писание. И придет время отмщения. Сейчас люди говорят, ну почему Бог не накажет? Почему Бог то не сделает? Второе послание Фессалоникийцам мы читаем, 1 глава 7-8 стихи. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса Христа с ангелами Его». Чуть выше прочитаем, с 5 стиха. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорби, а вам, оскорбляемым, отрадуй вместе с ними в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». И так дальше. Бог воссоздаст свое царство. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Тема эта, если 316 стихов Нового Завета говорят об этом, она глубока и обширна. Но я думаю, что сегодня вы вместе со мною прошли по этим важным местам Библии, чтобы нам правильно быть ориентированными в жизни, чтобы нам правильно жить, чтобы нам правильно оценить все, что делаем мы, чтобы поправить свои светильники, чтобы спешить сказать грешникам о том, что спешите, покайтесь, чтобы пояснить близким и родственникам, почему мы умоляем, как апостол Павел писал, как посланники от Бога умоляем, примиритесь с Богом. Вот почему умоляем. Закончится и поздно будет, и потом вы не успеете. Мы встанем для молитвы. кто желает сегодня примириться с Богом, кто желает покаяться сегодня, кто желает начать новую жизнь во Христе, если есть желающие сегодня примириться с Богом и покаяться, молитесь первым, пройдите вперед или на вашем месте, но обратитесь к Господу в молитве покаяния.